На территории бывшего Советского Союза, как грибы после дождя, 90-е годы, начало 21 века, возникали, возникают и, наверное, будут еще возникать всевозможные центры общества по лжеоккультизму, биоэнергетике, группы всяких йоговских, там, восточных направлений и прочее. Ими, как правило, руководят так называемые гуру, так они себя называют. Кто их назначал? Никто. Сами себя назначили. Так всегда делают силы тьмы. Они всегда сами себя везде назначают, везде влазят на трибуну. Они всегда впереди страны всей. Всякие дипломированные специалисты, даже так называемые ведущие ученые, тоже туда лезут. Особенно вот эти разные наши ученые вместе с политиканами очень быстро перестроились. Недавно публично высмеивали всякую там мистику, оккультизм, а сейчас усердно разрабатывают психотронное, психотропное оружие против нас с вами, против своих народов. Ну и все, кто себя называет учителем, гуру, дипломированным психическим, там, скажем, каким-либо лекарем, психотерапевтом и так далее, и так далее. Как правило, это люди, начитавшиеся соответствующей литературы, либо своей практикой достигли в себе развития низшего психизма, либо эгоизмом своим, вышедшие на контакт с темным, злобным населением низших слоев тонкого мира. Присвоить себе звание гуру или психоспециалиста, психоэнергетика, и потом об этом публично выступать по телевидению, рекламировать себя в газетках, журналах. Кто это может делать такое? Только те, кто много возомнил о себе. Это темные эгоцентрики или эгоисты, оказавшиеся под властью того или иного астрального держателя. Никогда без одержателя такие вещи не делаются. Да и надо помнить, что у каждого человека, хочет он этого, не хочет, знает, не знает, обязательно есть учитель, а иногда и не один, иногда целая свора. А вот светлый учитель, как правило, у наших земных людей едва ли найдешь. Вот сейчас миллионы бегают там по базарам, по работам, бизнес там творят свой, у всех учителя, порой не один учитель, а целая группа, а иногда и свора темных наставников, шептунов и прочее. В результате деятельности подобных групп истинная духовность подменяется лжеоккультной практикой, точнее, овладение низшими формами психической энергии. Сегодня там дружбу рассказывал, его куда-то там пригласил, какую-то группу, где кундалини поднимают. Ну, само кундалини у человека не стоит, не поднимается. Его, значит, туда приглашают. Ему там поднимут. Но к чему это приведет? Ну, об этом еще можно поговорить. Так вот, низшие формы психической энергии в руках злобных, бездуховных людей оказывается страшным оружием. В первую очередь опасным для них самих и для окружающих тем более. Но не случайно рано или поздно люди начинают понимать тупиковость таких путей. Но это же далеко не все понимают, а остальные. Освоив мир низшей психической энергии или темной энергии, они скатываются в болото всевозможных магий, церквей, сект и так далее. Вот церковники, они очень давно занимаются церемониальной магией. Особенно католики. Они даже специально состряпали у себя в свое время, в средние века, римские папы создали у себя ОМОН, ну как сейчас это называют, это орден иезуитов. Ой, что этот орден творил и по сей день, наверное, творит. Это не просто вот такой физический мордоворот вот с этими, с дубинами, с автоматом, а сейчас еще и с электрошоком. Это такой, знаете, астральный ОМОН. А папы у себя состряпли. Кстати, православные тоже занимаются астральным, так сказать, карате. Я вам расскажу, как это делается при случае. Ну, кто, чтобы вы не болтали, откуда вы узнали это? Вот это все, все, что связано с низшими формами психической энергии, является полным антиподом истинной духовности. Это сплошь и рядом становится опасным для окружающих людей явлением. Отсюда большой разряд опасных болезней, психических болезней, связанных с нарушением биополя или ауры человека. А в народе называется это как? Сглаз, порча, приворот, отворот, проклятие, вампиризм и так далее, и так далее. Кольцо безбрачия, помните, да? И прочее там дрень. Но это все действительно реально такое существует. Это черная магия. Люди, в чьи нечистые руки попадают методические указания различных лжеучителей, фактически творят черное дело, насаждая установки, подчас приводящие их последователей к различным психическим расстройствам. Раньше хоть они сидели еще в дурдомах, да? В психушках. А сейчас? Во-первых, содержать их там некому. Не на что. Значит, они должны что? Здесь бегать. А туда в психушки сажают людей нормальных, чтобы сделать из них ненормальных. Или, в крайнем случае, особо буйных. Вот специально, совсем недавно, лет там 50 назад, у советского КГБ было специально 7 крупных психбольниц, где содержались все так называемые политически неугодные. А институт имени Сербского, знаете, в Москве есть такой институт психиатрии, он это все курировал. Вот, оказывается, жандармский орган, целый институт. Поскольку для физического человечества нашей планеты заканчивается очередной период эволюции сознания, то согласно планам космического разума нашей Солнечной системы, окончание указанного периода должно знаменоваться сближением планетарных миров. Ну, то есть, планетарный тонкий мир нашей планеты с нашим же плотным физическим миром. Сближение будет наблюдаться по всему пространству планеты. И мы видим уже его проявление. Много появилось экстрасенсов, колдунов. Они уже вылезли, так сказать, как бы чуть ли не официально. НЛО, там, полтергейсты, всяческие психические феномены, ясновидение, левитации, бесконтактный массаж, там, бело-черная магия, многое-многое другое. Почему это все как бы в наше время особенно активизировалось? Да потому что космос все больше и больше уделяет внимание нашей планете, и не только нашей планете, а всей Солнечной системе. Но на других-то планетах оно как бы все это... Перестройка, она нормальным путем идет. А здесь? Здесь же космический огонь должен все неугодное, все несозвучное, все это вот мерзкое уничтожить. А как он будет уничтожать? Он же не с дубиной будет бегать за вот этими. Вот форма уничтожения, которую использует космический огонь, то есть вот эта космическая энергетика, Можешь наблюдать вокруг. Форм этих много. И о них еще придется говорить. Основной принцип, по которому будет уничтожаться и уничтожается тьма, то есть все темное население планеты, основной принцип – это когда тьма уничтожает тьму. А каким образом? Ну, допустим, взять какую-то страну. Там у власти находится определенная кучка людей, значит. А везде всегда сельское хозяйство, в нормально развитых странах, например, сельское хозяйство – это основа питания населения. Оно всегда субсидируется государством, да? А тут надо просто уничтожить сельское хозяйство, значит, субсидий не давать никаких, не поддерживать сельское хозяйство. Все. Через каких-то там 10-15 лет от него ничего не останется. Теперь все эти, сельская местность как таковая вымрет. И останутся что? Только крупные города. И здесь люди будут что? Друг друга уничтожать. То есть одни темные будут уничтожать других темных. Одни темные, скажем, выключат у других таких же темных воду, газ, допустим, электричество. Зарплату не дадут полгода. Эти темные тем темным. Понимаете? И не медицина вся, скажем, официальная темная структура. Она людей не лечит. И это совершенно невыгодно. Ей надо делать вид, что она лечит. Тогда у нее всегда будет работа. И все, все в порядке. И все это остальное население должно быть полудохлым, и тогда можно его доить все время. Доить можно его все время. Оно всегда у тебя что? На крючке. Вот это разные способы уничтожения. Или возьми, изобрети болезнь какую-нибудь и разработай. Так сколько на этой болезни потом можно денег заработать? Вот, скажем, состряпали такой миф о якобы СПИДе. СПИДа, этого вируса до сих пор не нашли. Нет его. А в наше время эти все вирусы находят. А вот это такой, понимаете, хитрый вирус. Нет его и все. Но зато сколько на этом денег сделали? А кто изобрел? Те, кто любит деньги очень. Те, кто изготавливает лекарства, очень любят деньги тоже. Поэтому они должны такие лекарства изготавливать, спевшись вместе с медиками, чтобы лекарства уже потребляли, да? И каждый раз их надо новое выдумывать. Вот это все методы уничтожения одной тьмы другой тьмой. Почему местное население той или иной страны болеет постоянно? Да потому что оно нарушает законы космической жизни. Оно не желает совершенствоваться, не желает учиться. Значит, тогда что? Оно себя записывает, так сказать, в отряды темных. Очень много способов, когда одна тьма уничтожает другую тьму. А современная наука? Сейчас очень много разных странных явлений, которые она объяснить не может. Но она расписывает в своем бессилии и невежестве в этих вопросах. Она не способна сформулировать концепцию энергетики человека. До сих пор не может найти, разработать теорию единого поля. Тогда как уже 100 с лишним лет в тайной доктрине Блаватской все это дано. И в письмах космических учителей. Подлинник этих писем лежит в Британской королевской библиотеке. Любому доступной, в принципе. В живой этике. В письмах матери Агни-йоги. Конечно, нельзя сказать, что научные исследования в этой области не проводились. За рубежом в СССР есть ученые и просто энтузиасты и исследователи, достигшие определенных результатов. Человек должен быть вообще-то главной заботой любого общества. А поэтому, ну, казалось бы, именно от проблемы человека должна заниматься большая, хорошо оплачиваемая наука. И заниматься только во благо человеку. У нас как раз все наоборот. Большая беда земной науки в том, что она финансируется черными глобальными финансовыми воротилами, сынами князя тьмы, у которых забота только одна единственная – захватить власть над человечеством, полная безраздельная власть. А если не удастся, значит, постараться здесь разрушить максимально все, что можно. Поэтому за каким чертом им забота о нашем с вами здоровье? Как раз на болезнях можно сделать хороший гешефт. Что и делается. А в Новом Завете, ну это вот вторая половинка этой Библии иудейской, туда, значит, они к иудейской Библии вот этот вот Новый Завет прицепили. Так вот там великий космический учитель, известный нам как Христос, говорит: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Итак, по их плодам узнаете их. Вот о таких духовных, а точнее о таких лжеучителях, духовных властолюбцах, стремящихся поработить сознание и души людей, имеется много предупреждений в тайной доктрине, в космической живой этике, в письмах космических учителей, в письмах Елены Ивановны Рерих. В частности, она пишет: удивительно сознание людское. Оно готово поверить любому самоутвержденному и ничем не подтвержденному земному авторитету, который передал весть, якобы полученную из высшего источника. Сейчас расплодилось столько всяких посвященных, иерофантов, великих воплощенцев и так далее. Но не так трудно отличить самозванцев, ибо у них, прежде всего, будет отсутствовать сердечность и простота. И тогда, как истинно приближенный к учителям света или их доверенный, вот именно он будет прост в своей жизни и не будет ничем выделяться, и будет молчать о своих, так сказать, необычных достижениях, нигде их не афишировать. А вот все самообольщенные очень любят, ужасно любят принимать на себя таинственность, говорить о пройденных ими где-то якобы высоких посвящениях, любят принимать всякие титулы на себя и всякие имена необычные. Вы встретите много людей во времена Кали-юги, которые будут твердить о своих высоких достижениях, о посвящении, о том, что они якобы достигли космического сознания, которое их озарило. То есть всяческий бред. Знаете, пишет она, что за редким исключением все эти люди заблуждаются или обмануты одержателями из тонкого мира. И что еще хуже, есть просто хитрые, подлживые, нечестные люди, выдающие себя за якобы крайне необыкновенных. Они могут изображать из себя посланцев свыше и учителей, принадлежащих якобы к солнечной иерархии. Один как-то себя назвал сыном космического учителя в Европе, писал Елена Ивановна о нем. Он ей сообщал о том, что вот он сын, и писал ей, якобы спрашивая, а что ему там дальше делать, как сыном быть дальше. Все эти самозванцы сеют лишь смуты и разложения среди невежественных и наивных искателей дешевой сенсации. Но каждый истинный посланец или учитель, и каждое учение может стоять лишь на основе истины и своих личных заслуг и достоинств. С того времени, как 70 лет тому назад были даны эти предупреждения, число книг, уводящих человека от истинного знания, знаний единственно нужного и данного землянам к сроку, число книг безмерно увеличилось. Наряду с новыми материалами на оккультные темы переиздаются и оставшиеся от прежних времен. Все они вносят смуту и недоумение в сознание землян, жаждущих духовной пищи и всячески мешает обратиться к основам, то есть к знанию космических законов. А эти знания были даны в последнее время в тайной доктрине живой этики, в письмах Елены Ивановны Рерих, в книгах Александра Клизовского. И вот недавно, где-то лет 7-8 назад, вышел трехтомник, путеводитель по всем этим книгам, такой справочник, где, кстати, много сказано о разных законах. К чему ведут лжеучителя? Экстрасенсы, псевдо-йоги, основатели всевозможных псевдооккультных школ. К чему? Ну, во-первых, это коммерция, конечно. За некую сумму они соблазняют легкими способами достижения высоких психических способностей. Без особых для человека затрат. Но заплатил там некоторую сумму. А самому-то делать-то особо-то ничего не надо. Без напряженных усилий в борьбе со своими недостатками, привычками, страстями. Они прельщают неопытного, не знающего человека, прельщают искусственными психомеханическими приемами для раскрытия энергоцентров без предварительного и обязательного очищения сознания и сердца. Подобное преждевременное раскрытие энергоцентров приводит, как правило, к одержанию темными силами тонкого мира, к развитию низшего психизма, в ущерб истинной духовности. Вот об этих двух путях духа человеческого, идущих в противоположных направлениях, великий учитель Христос говорил: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят вот эти врата». Он советовал входить тесными вратами, ибо широкие врата и путь пространный, которые ведут человека к гибели. И многие идут именно ими. А что под широкими вратами понимать? Ну, то есть, когда человек соблазняется вот этой материей, материей этого мира, все, как говорится, тащит к себе, всего и побольше. И у него на первом месте стоят его телесные интересы. Вот тело становится врагом номер один со всем тем, что это тело окружает, что он натаскал вокруг него. Вот вся черная иерархия, все ее от самого малого по уровню до самого высоко сидящего, они все на этом и поймались. Необходимо отметить, что механизмы психоэнергетики на нашей планете используются как для блага, так и во вред человеку. Вот сейчас вот, ну, пойдите в книжный магазин, на книжный рынок, там можно найти тысячи руководств, которые указывают легкие способы, как психомеханическим путем разить себе скрытые низшие психические силы. Даже при входе в поликлинику детскую, скажем, или городскую, и даже на этажах, можете книгу по черной магии купить себе. Но это даже очень интересно для тех, кто это такое там продает, разрешает. Но еще один там псих больной, значит, опять же деньги будут. А в этих книжках эти невежественные, безответственные писатели работают на стороне темных сил. А темным силам зачем это все? Они ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей, нижние центры, и тем самым получить доступ к энергетике человека. Они же с Богом связь потеряли, а кушать-то всем хочется. А он же источник, единственный источник жизни, жизненная энергия. А где теперь ее взять? Ее можно только взять у тех, кто еще не потерял связь, кто еще получает энергию. А потом можно его обработать, понимаете, и потом выбросить как ненужный мусор. Другого найдем. Вот почему сектанты всевозможные, все это темные братья, очень уж занимаются вопросами агитации, рекламы там и прочее. Мало того, темные хотят приобщиться к физической жизни, к жизни в физическом мире, для проведения своих темных планов. Им очень хочется удержать в ауре нашей планеты атмосферу, отравленную низшими эманациями, необходимую для темных, а она и необходима для их существования. Можно себе представить, какой вред получится, если человек начнет раздражать у себя энергоцентры, да еще находящиеся в тех или иных органах, а эти органы у него ослаблены, скажем, да еще и больные, допустим. Он только усиливает их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся разными психомеханическими упражнениями под руководством невежественных, безответственных учителей. Открытие энергоцентров человека может происходить без вреда только под руководством одного из семи космических учителей. Вот это надо себе усвоить. Одного из семи. Это если он еще возьмет тебя. А у них, как они говорят, учеников меньше, чем пальцев на руке. То есть пригодных таких вот для такой деятельности. Очень мало. Почему? Ну, во-первых, люди и не хотят развиваться и совершенствоваться по-настоящему. Это раз. Второе. Весь уровень развития эволюционной земного человечества пока еще далеко отстоит от необходимого уровня. Поэтому те, кто обгоняют общий уровень развития земного человечества, они вырываются довольно далеко вперед. Именно при трансмутации энергоцентров сначала должен пройти процесс раскрытия, гармоничного раскрытия всех семи энергоцентров, а потом идет следующий этап, наиболее важный и опасный. Это трансмутация, то есть преображение энергоцентров. А вот тут происходит страшное напряжение их. И даже на физическом уровне человек испытывает очень всякие необычные явления, всевозможные напряжения. А для этого учитель, который руководит трансмутацией, должен быть очень опытным, знающим, как перенести, вот скажем, из того или иного места человеческого организма вот эти мощные энергетические напряжения в безопасное, скажем, место, или удалить там, скажем, лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения организма и огненной смерти человека. В наше время, кстати, увеличилось вот это вот явление самовозгорания людей. Ну, то есть человек сгорает, а одежда нетронутой остается. Либо части сгорают, а какие части остаются. Огонь такой, что вокруг ничего, в общем-то, не загорается. А от тела человека остается горстка пепла. Тогда как если обычно сжигать человека, то требуется температура там за 1000 градусов, в течение 5-7 часов надо сжигать его. Да и притом надо там газ потратить на это дело, то есть температура высокая должна быть. А тут буквально секунды. То есть вот представьте себе, какая может быть мощь в человеке. Много я писала, пишет Елена Ивановна, своим корреспондентам о вреде механических способов, об опасности развития медиумизма, то есть об опасности развития низшего психизма и различных явлений, связанных с ним. Для истинного ученичества надо проявить силу духа и знать истину, а не увлекаться фокусами, которые доступны каждому медиуму, колдуну. Она пишет, что психомеханические способы, которые очень хорошо рекомендуются разными всевозможными экстрасенсами, уже учителями для развития психической энергии. А сейчас вон, если возьмете, скажем, вот эту вот газетку «Тайная доктрина», да? Там одна или две страницы посвящены рекламе. Ну, там сзади. Всяких там колдунов, магов всевозможных, понимаете, и так далее, и так далее. Некоторые теперь уже начинают прикрываться там, открыто уже не говорят, что они там такие черные все из себя. Вся их работа не может дать высшего качества психической энергии. Они развивают в человеке только черный огонь. Потому что в эгоисте другого ничего развить нельзя. А человеку, чтобы избавиться от эгоизма, требуется, может быть, целая жизнь в попытках его, так сказать, себе починить. А то, может быть, и не одна жизнь. А как же тогда быть? Хочется же быть сверхчеловеком, да? Ну, когда я вам наговорил там всяких ужасов, конечно, не так хочется. А так, по большому счету, мы должны быть сверх. Но мы сейчас понимаем, под сверх это что? Какое-нибудь чудо такое сотворить, хорошенькое, чтоб у всех все упали вокруг, да? А оказывается, все психические силы раскрываются естественно, без всяких там магов, колдунов, экстрасенсов, лжеучителей всяких и прочих. Они естественно у человека развиваются, без всяких этих школ, этих обществ разных. Но только у тех, кто следует путем духовности, истинной духовности. Не церковной, не сектантской, не какой-нибудь еще. А вот надо найти, где же истинная духовность-то, чтобы не бродить там по разным помойкам. Где она? А для этого что? Что нужно для этого? Ну, мысли же есть у каждого какие-то, да? И они там шевелятся где-то там, да? Волосы иногда дымом встают от них. Так вот, мысли бегают. Иногда мы их тут наружу выдаем в виде слов. Можем мы эти мысли как-то сконцентрировать и обратиться? Слышали все, Бог-то где-то есть же, да? Разные секты, разные церкви говорят про Бога. Вот единственное, что они хорошего делают. Да. Нужно что? Обратиться к Богу. Скажи, Господи, я слышал, что ты там есть где-то. Посоветуй, что мне делать-то? И все. И просить до тех пор, пока что? Пока не придет такой совет, ответ. А придет он как? Либо возьмешь книжку какую-нибудь, и вдруг, о, вот, и это место аж чуть ли не высветится вам. Или вдруг человек какой-то там, где-то что-то. Бывали случаи, что дети, которые едва говорить научились, могут сказать вам. То есть, когда вот обращаешься к высшим силам и прочее, ответ на какой-то вопрос. Но вокруг найти ответа нельзя. Если можно где-то найти, значит, человек считает, если нет возможности, значит, он обращается. И вот здесь нужно быть особенно что? Осторожным и чутким. Наблюдать, в какой форме от кого придет ответ. Так а что такое царственный путь? Где истинная духовность? Так вот, психические силы человека должны гармонично развиваться на всех семи кругах его существа. То есть на всех планах, от высшего до низшего, сливая это все в нем воедино. Вот этот путь обретает великий синтез. То есть если мы все живем с вами, пользуясь методом анализа, да? Вот, допустим, вон дверь, там какое-то помещение. Что там такое в том помещении? Что там у нас? Значит, нам надо что? Заглянуть туда, да? Вот это метод анализа. Или, допустим, вот какая-то вещь странная. Сейчас ее расковыряю, распилю там, понимаете, распотрошу. И что? И изучу. Вот это метод анализа. У нас вся наука носит название аналитической науки. И мы все тоже с вами аналитики. Понимаете? Сплошь аналитики. Вот не знаем, что тут в теле, там, у нас. Там всякие атласы анатомические начинаем изучать, органы там, что вообще там происходит и так далее. То есть мы аналитически лезем туда, куда? Внутрь, к себе, скажем, или к другому. А там вот хирурги, они, особенно те, которые не верят в то, что человек – это существо, не только физическое, но и кое-что еще, они говорят, сколько людей не порезал, души там не нашел. Все ясно. Значит, человек – существо. А человеку надо бы как-то вот продвинуться, дорогу там протоптать к синтезу. А что такое синтез? Это когда он знает, что за этой дверью не надо ее открывать даже. Когда знает, что у тебя делается в теле, не надо его резать там и атлас там какой-то читать. Понимаете? То есть, когда человек начинает знать, суть, ну хотя бы такую неглубокую суть окружающего. Вот это уже начало синтеза. Ни один великий учитель или учитель света не будет помогать ученику в его попытках проникнуть в слои тонкого мира разными психомеханическими способами и так далее. Никогда ни один учитель света не будет сопутствовать ни одному самовольному действию или попытке залезть там в тонкий мир нашей планеты или в свое тонкое тело. Не следует делать себе в этом никаких иллюзий, пишет Елена Ивановна Рерих. Ибо если такой человек намерен делать, то неизбежно он получит учителя темного персонификатора из тонкого мира. Раз самовольно туда лезешь, иди, иди сюда, иди. Сейчас мы тут с тобой разберем. По этому поводу предупреждений было немало. Как вот, допустим, читаешь «Добротолюбие», знаешь, вот пятитомники из «Добротолюбия», ну, в церкви она как-то продавалась одно время. Ну, это как бы инструкции для монахов. Это там, начиная с Антония Великого и Макария Великого, опыт своей жизни, опыт своей духовной борьбы, они там описывали. Только вот у них, как и у Рерихов, везде одно и то же написано по поводу разных одержаний, всяких психических повреждений и так далее, и так далее. То есть предупреждений по этому поводу уже ни одно столетие, ни одно тысячелетие много давалось. О различных проявлениях низшего психизма можно прочитать в книге «Мир огненный». Вот в числе книг учения живой этики там есть три тома, первый, второй, третий, под названием «Мир огненный». Там сказано: в то время как один человек полагает душу свою за мир, ну то есть на благо человечества работает, другой сидит на воде и не тонет, или ходит по воде, или в воздух поднимается. Когда один посылает сердце свое на спасение ближних, другой утопает в разных чудесах тонкого мира. Получается, что один работает на благо, а другой предатель. Понятно, да? Он над тонкими энергиями власть взял и использует их для чего? Для собственной, так сказать, как говорят, шкуры. Воздух поднимается, там фокусы показывает. По воде может ходить. Или как Копперфильд там летать, это самое. В воздухе там. Ну и так далее. Вот это все предатели, которые используют то, что они получили таким образом. Сказано, подвижники великого служения не имеют психизма. То есть они избегают вот всяких таких показов, всяких фокусов и так далее. Ибо они духом своим устремлены к беспредельной космической иерархии, к исполнению божественной воли, то есть воли космического разума. И сердце их звучит на боль мира. Психизм есть окно в тонкий мир. Но учитель скажет ученику: не оборачивайся в окно, осмотри в книгу жизни. Часто психизм оказывается расслабляющим явлением. А вот великое служение общему благу выражается в чувство знаний. Вот чем меньше человек заботится о себе, чем меньше у него эгоизма, тем интенсивнее начинает нарастать у него вот такая необычная способность, как интуиция. А если от заботы о себе человек не избавился, то есть у него я, его собственной личности, стоит на первом месте, то такому чувству знания не нужно. Зачем оно ему? Зачем ему интуиция? Потому мы, говорят великие учителя, остерегаем учеников от устремления взора назад, без определенной задачи на будущее. Назад, то есть в тонкий мир. Слабый духовно психики, то есть люди, которые стремятся у себя психическую энергетику развить, вот такие люди нередко являются самым лакомым блюдом для сатанистов разного толка. Как разоплощенных сатанистов, так и воплощенных. Область психизма страшная, сложная, много таит сюрпризов для всяких самовольных адептов. Много сознательной, еще больше бессознательной лжи находится в видениях разных медиумов. Без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в область тонкого мира. Разбираться в видениях, которые даются из тонкого мира, вот сны обычно там разные, видения всякие там могут быть, да? Разбираться может только тот вот человек, который находится под непосредственным наблюдением космического учителя. А таких учителей только 7, как я вам говорил. Да едва ли у них хватит времени, чтобы еще возиться нам с нами и рассказывать, какой там сон видел он или она. Вот представьте себе, сейчас 6,5 миллиардов на Земле, у нас же так вот Солнце двигается, вокруг Земля крутится, да? Там уснули, здесь проснулись, там заснули, здесь проснулись, да? И все там сны видят на прополую. Тут надо миллион, наверное, надо, если не больше. Не два десятка, скажем, а может быть там 200 миллионов учителей, которые рассказывали бы им, какие сны эти видели. И растолковывали бы им. Так вот, разбираться во всех этих вещах, все, что дается из тонкого мира, может только человек, который находится под непосредственным обучением космического учителя. А чтобы видеть и понимать все, что попадает в сознание наше из тонкого мира, что для этого надо? Надо научиться управлять своим низшим манасом и не допускать его вторжения. Но если по строению человека посмотреть, там у нас высшие триады, да? И ближе всего к нашему низшему манасу стоит высший манас. И между ними там есть, так сказать, вот связь такая тоненькая. У кого-то есть, а у кого-то уже ее уже и нет. Так вот, низший манас, он как раз связан с нашей камой, с нашим астралом, с тонким телом, с нашим физическим сознанием. Вот наш низший манас вообще каждого человека и вообще всего человечества, ой, он столько здесь наворотил всего. И атомную бомбу он создал, и водопроводную, и войны всякие устраивал. И все человечество поставил на грань уничтожения. Это все низший манас. Поэтому если что-то дается свыше от нашей триады, от нашего высшего манаса, то низший манас, когда у него там всевозможных извращений и всевозможные лжи он себя накормил там, заполонил, как говорится, себя всякой мерзостью, все, что дается свыше, может им искажаться очень сильно. И пока дойдет до нашего физического сознания, вместо истины, что получим? Жуть какую-нибудь там, винегрет страшный. Немножко истины, остальное ложь. Духовное достижение для данного этапа развития человечества состоит в накоплении и развитии чувства знания. То есть вот низший психизм, под ним надо понимать, когда человек развивает у себя низшие центры. А какие это низшие центры у нас? Ну, диафрагма же у каждого есть, да? Между ЖКТ и легкими. Диафрагма там у нас есть, да? То, что ниже диафрагмы, это там все низшие центры у нас находятся. А выше уже, так сказать, высшие. Вот если человек живет интересами только этих низших центров, от него хорошего ждать нечего. В нашей сегодняшней действительности мы видим, какое великое множество появилось разных лжеучителей, медиумов, экстрасенсов, психиков, лжеастрологов и так далее, и так далее. Вот они предлагают нам Каждая из них предлагает свои методики по развитию низшего психизма. Нет, не развитие духовности, а именно низшего психизма. Они, конечно, туда притягивают за уши и духовность, то есть вот эти термины, они там ими пользуются. Якобы вы и будете такими духовными. В ряде случаев жертвы необъяснимых явлений сами подготавливают почву для несчастного случая. Занимаясь так называемым самосовершенствованием по сомнительным методикам. Вот, например, один теософ занимался как-то проблемой, чем занимаются вот эти разные лжеучителя. В свое время, в 90-е годы, индиец по фамилии там Шри Раджниш, сокращенно он себя назвал Ошо, тот самый Оша или Ошо, вот такой макулатуры, он наклепал довольно много. Вот. В его оранжевой книге, допустим, вот есть такие моменты, описывается медитация под названием «Гильотина». По утверждению этого самого Ошо, это одна из самых прекрасных индийских тантрических медитаций. При ее исполнении нужно ходить, думать, что головы у вас больше нет, только есть тело. Вот ходишь, думаешь, ты без головы. После недели там или двух подобных занятий может твердо стать на дорогу, ведущую в дурдом. А остальные всякие упражнения из этой книги уже не понадобятся. Теперь еще упражнение. Вглядывание в зеркало называется. Вглядывайся, вглядывайся. И там вдруг может появиться лицо, принадлежащее, скажем, к твоей прошлой жизни. Так рассказывает этот Ушо. А постоянно также будут приходить и уходить какие-то другие лица. А через 2, 3, 4 недели вы уже не в состоянии будете вспомнить свое собственное лицо. А другая методика называется «быть животным». Ночью надо в течение, скажем, 46-70 минут ходить по квартире на четвереньках и рычать и наслаждаться своей дикостью. Это вам поможет, советует вот этот вот. Вам просто нужно немножко животной энергии. Вы стали слишком умны, слишком цивилизованы, это вас исказило. Слишком много цивилизованности, пишет он, действует на человека парализующе. А цивилизованность хороша только в малых дозах. А в слишком больших дозах она опасна. Поэтому нужно оставаться, быть способным животным. Наиболее опасны являются технические приемы. Например, войдите в ваш страх. Или молитвенные медитации. И прочее. Например, он советует каждую ночь в течение 40 минут переживать свой собственный страх. Сядьте в комнате, выключите свет. Начинайте становиться испуганным. Думайте обо всех видах самого страшного, призраках, демонах. То есть обо всем, что только можете вообразить себе. Творите демонов, воображайте, что они пляшут вокруг вас, стараются схватить вас при помощи всех злых сил. Станьте действительно потрясенным своим собственным воображением. Дойдите до крайности воображения. Они вас убивают. Кладут в гробик. Пытаются похитить вас, душат вас и так далее. Помните, как Задорнов рассказывал? Детишечки, сейчас я вам расскажу про тетечку на кладбище. Так уж и безобидно вот эти занятия. С позиции даже современной психоэнергетики можно с уверенностью сказать, что трагический конец для практикующего здесь неминуем. Ибо низменные сущности тонкого мира ничего так не желают, как подобных занятий, которые предлагаются вот этим магам Ошо. Ведь помимо того, что человек усилием своей мысли, воли и чувства во время сильных переживаний, стрессов, методик вот этих вот раджнишей, мощь перепелицыных, создает в тонком мире планеты искусственных элементалов. А ведь они тысячелетия назад описаны метафизиками нашей планеты. Вот занимаясь, например, вот этой психотехникой «войдите в ваш страх», Человек начинает систематически в большом количестве воспроизводить элементарии с отрицательной направленностью программы их деятельности. Вот такие фантомы способны заселить не только вашу квартиру, но и к соседям пробраться. И довольно большую территорию. Не случайно этот самый Раджниш настойчиво упоминает о страхе. Оказывается, в состоянии испуга человек выделяет много энергии в окружающее пространство. А зачем? Оказывается, больше питания получают разные темные сущности. И они так могут существовать дальше. Или молитвенной медитацией советуют заниматься тоже ночью в затемненной комнате. Вообще молитва в данном случае довольно необычна. Он ее понимает и предлагает как слияние с некой энергией. Но с какой энергией тут может слиться этот самый занимающийся? В первую очередь с теми самыми отрицательными энергофантомами, которым сам создавал и которые создали другие. Более опасной будет встреча с блуждающей в пространстве тонкоматериальной темной структурой. А такая сущность сильной энергетикой вызовет не только дрожание, но и судороги с расстройством здоровья на длительное время. В другой, значит, своей технике он рассказывает, как человеку ожидать Бога, и чтобы этот самый Бог с ним поработал. Богу больше нечего делать, как с дураками только этим заниматься. Вы будете удивлены, сообщает интригующий этот автор. Ваша рука начнет двигаться, а вы-то ее вовсе не двигали. Через несколько дней такого расслабления, таких занятий, даже если вы захотите остановиться, вы обнаружите, что не сможете это сделать. И увидите, что вы одержимы кем? Ну, с Богом же, да, дело имели. Бог начинает танцевать у вас. Таким образом, человек добровольно вручает контроль над своим организмом другому существу, которого считает Богом, и постепенно становится марионеткой в руках темных сил. На самом деле ведь невозможно посещение Богом человека, постоянно населяющего пространство разнообразными формами агрессивных и злобных энергофантомов. В книге «Живой этики» говорится, что великая опасность одержимости состоит в том, что ставшие одержимыми люди не замечают перемены с ними происшедшие, не сознают, что стали орудиями низших тварей, отбросов астрального мира. А через это они и сами, одержимые, становятся отбросами физического мира. И вот все свои поступки, желания и мысли одержимые считают свойственными своей природе, исходящими якобы из их собственной сущности, тогда как в действительности все это внушается им засевшими в одержимых невидимыми врагами, борьба с которыми для одержимого человека является в полном смысле неосуществимой. Почему? Да это была бы просто борьба человека с самим собой. А на это способна редчайшая. Вот одержимость есть как раз показатель духовного омертвления как отдельного человека, так и всего человечества. В наше время одержимость приняла размеры небывалой глобальной эпидемии. Она угрожает большей половине населения земного шара. Она прямая угроза существования человечества, существования самой планеты. Или вот, скажем, возьмем, может кто-то встречался, книжечка такая была, Шри Аурабинда, называется «Сад Прем» или «Путешествие сознания». Вот там автор описывает феномен нисхождения силы, силы духа, то есть шакти. Вокруг головы, особенно в затылке, мы начинаем ощущать какое-то необычное давление. Вначале нам будет казаться, что это головная боль. Но мы не можем долго выносить ее и пытаемся от нее избавиться. Ну и так далее и тому подобное. Если, скажем, Вот Аурабинда и успешно делал данное упражнение. То есть совсем не значит, что его может исполнить каждый желающий. То есть, если Аурабинда был великим раджа-йогом, мог распознать, что за силы действуют на него, умел противостоять враждебным силам. А обычные люди что? Они же не могут этого. Поэтому такие советы очень опасны. В своих земных жизнях все великие учителя, вестники беспредельной иерархии света, основатели всех великих философских и религиозных учений, прилагали свои мысли именно к действиям, особенно к духовному строительству. Никто из них не удалялся в отшельничество. Все они человеческими руками и ногами прокладывали путь к новым достижениям. Потому нужно настаивать не на мечтаниях, а на светлых действиях. А в наше время особенно больше, чем когда-либо в прошлом. Ибо человечество должно побороть гигантский приступ темных сил. Много разной макулатуры в наше время выпускается, и надо уметь в этом разбираться. Или вот, скажем, в середине 90-х годов промышлял московский психиатр Михаил Перепелицын. Ну, в смысле, Мольша Перепелицын, да. Книжечки тут у него были, распространялись. Людей собирал довольно много. Объемное восприятие внешнего и внутреннего мира. Философский камень. Дуплекс сфера. Это все его книжки. Книги его пользовались в 90-х годах большим спросом. И на черном рынке стоили тогда сотню брежневских рублей. Вот там, в своих книгах, Перепелицын обещал всем желающим довольно много. Например, подключение к любой информации, какая есть в космосе. Подключение к созвездиям и некие фантастические способности. Он рассказывает там, если мы будем двигаться по внутренней поверхности сферы, которую надо вообразить в своем сознании, и дойдем до центральной ее точки, а через нее выйдем на наружную поверхность, то исчезнем из этого мира. И многие соблазнились, стряпали дуплекс сферу, пытались эту точку найти. Обещанных результатов он предлагал достичь как? Работая с энергоцентрами, чакрами человека, с помощью фантомов в виде спирали, шаров, красного, оранжевого, желтого, зеленого и так далее цветов. Для повышения устойчивости и долговечности закладываем в сознание жертв программы. Методика предусматривает образование ассоциаций со звуками, зрительными, звуковыми ощущениями, запахами, ощущениями тепла и холода. Начиная с третьего урока, ученику предлагается работать с двойником. С двойником. Значит, двойник – это астральные, созданные вашим сознанием. Вашим сознанием, созданный вами двойник. Он кверх ногами там у вас находится. Его голова соприкасает своей макушкой с вашей. Понятно, да? Ноги где-то у него там. То есть себя представь, только кверх ногами перевернутый, и головой присоединяй сюда. И вот в процессе тренировок энергоцентры, надо представлять их, как они есть у этого самого двойника, и у вас тоже. Вся вот эта линия соединяется. Энергетика подобного фантома, рассказывает мой еще Перепелица, по мощи будет в сотни раз выше, чем у фантомов, которые создаются по рекомендации Ошо. Методика новоявленного колдуна Перепелицына не предусматривает работы над программой поведения этого двойника. И сей автор скромно умалчивает, потому что основной функцией искусственного фантома является контроль над мышлением и поведением жертвы. В последующем, по мере упрощения двойника, в его сознании автор этой методики может заложить все, что ему заблагорассудится. При болезни или гибели доверчивого зомби ученика в распоряжении руководителя остается мощный энергофантом, которого при умении в любой момент можно снять с макушки жертвы и прицепили к другому человеку с определенными целями и так далее. Ну вот на сегодня, наверное, мы с вами закончим.